Всем добрый день. Значит, кто не знаком, мы сейчас познакомимся, я немножко расскажу, так что вы имели представление, чью организацию я представляю. Меня зовут Лариса, фамилия Барышева. Я жительница окрестностей Краснодара, скажем так. У нас сегодня начинается первый круг семинаров синтеза ТРА. И вот вы сюда пришли, у меня просьба сразу. У меня такие подозрения есть. У кого вообще нет ни одного семинара синтеза? Поднимите руку. Немного, поэтому... Ладно, спасибо. Раз таковые есть, я начинаю с самого начала знакомства. Семинар синтеза ФА. Проводится школа философии синтеза. Руководит школой Сердюк Виталий Александрович, физически выраженный. Я почему делаю акцент, потому что есть разное выражение человека, не только физически. Так? Значит, школа философии синтеза имеет задачу развернуть новую философскую базу только в практическом применении на нашей с вами территории. Имеется в виду не только государство, а в принципе многие государства. У нас, например, ведутся семинары синтеза в 6 государствах. Молдова, Украина, Белоруссия, в основном это государства СНГ, Россия, Казахстан, сейчас Узбекистан возжигается, и как раз в эти дни. Вот. И начинаются семинары синтеза даже в Германии, то есть в Европе. То есть это новое философское направление, которое имеет свою целью объяснить, показать применительность человека нового времени, человека современного и настоящего. Кто такой человек, по каким законам и принципам он живет, вообще зачем он живет, какими возможностями, способностями человек может обладать для того, чтобы эти возможности, способности развивать в себе. Вот, кроме того, складывает философия представления и восприятия, что такое наша планета Земля в целом, по каким законам она живет и строится, и какова связь человека, вот нас с вами, каждого из нас с вами, с планетой, с Солнечной системой, с галактикой и так далее, со всем космосом, который в народе называется космосом вообще-то. А у нас есть профессиональные термины, кстати, которые будут встречаться часто. Я по ходу буду пояснять смыслы, несколько отличающиеся от общепринятых, потому что это профессиональный язык, философский в том числе язык. Вот, просто хотелось бы сказать, слово «философия» пусть вас не смущает. Дело в том, что во все времена были философы, которые продвигали все человечество. То есть философия является наукой наук. То есть задача философии – построить некую концепцию, парадигму, структуры всего человечества, вот человека, планеты, то есть найти, определить место каждой составляющей, для того, чтобы потом эту концепцию развивала наука. Потому что если нет единой концепции, каждый ученый будет действовать сам по себе, только для него в понятном ему направлении, вот, и тогда получится хаос в науке, не будет целенаправленной разработки познания окружающего мира. Поэтому вот эта концепция и очень важна. И в последние годы прошлого столетия, и все прошлое столетие, складывалась у нас во всем мире крайне сложная ситуация со стороны философии, потому что те теории, которые были разработаны еще древними учеными, они выработали свое, они отработаны. Человечество подтянулось, реализуя их, а дальше идти получалось крайне сложно. Не было единой теории или концепции, единого взгляда на все поставленные вопросы. И в свое время разные ученики пытались эту проблему разрешить. Ученики — это тоже термин профессиональный. Вот для философии синтеза ученик — это обычный человек, который познает и применяет что-то совершенно новое, что в основной массе людей недоступно. То есть ученик — это всегда пионер. Тот, который входит в новые понятия, в новые процессы, в какие-то достижения, и собственные, и общие достижения. И потом это учится применять всей своей жизни. Не на ком-то, ни в коем случае. Свобода выбора здесь обязательно. Свобода выражения каждого человека — это обязательно. Применяется это не на ком-то, а прежде всего на самом себе. И только когда ты получил какой-то профессионализм в каком-то поле деятельности, ты эти знания и способности можешь передать другим. Это законы ученика, которые были всегда, во все времена. И во все времена у нас были ученики, продвигавшие человечество. И вот то, что вы сюда пришли, это не просто так, это однозначно. Где-то по каким-то накоплениям, по каким-то тенденциям жизненным. Сама жизнь, я скажу наперед, владыки, отец, вас заставляют активироваться немножко в другом ракурсе. Ученическом ракурсе, а не просто быть обычным человеком, который живет чисто внешними условиями. То есть ученик, особенно ученик настоящий, это настоящего времени, это тот, кто живет некими внутренними условиями, его развивающими. То есть есть некоторые внутренние импульсы, стимулы, когда через вопросы самому себе, а почему, а что, ученик ищет ответ и в окружающей среде, среди человеческого опыта, и у отца. Вот сейчас об отце поговорим, чтобы это для вас тоже не было некой новостью, такой пугающей, потому что большинство людей, впервые приходя сюда, слово «отец» воспринимает с христианским или просто религиозным смыслом. Давайте так. Но религии, это есть во все времена, увидьте это как форму или путь к отцу, форму воссоединенности с отцом. Получается, есть суть отца, есть понятие, термин «отец», который стоит выше над всеми религиями, не зависит от того, какая это религия. И вообще, есть ли она в учреждении, есть человек или нет, отец все равно есть. И вот термин «отец» — это не только физический, второй смысл имеет, наряду с христианским. А для нас с вами, мы должны... Если вы здесь остаетесь, вы должны определиться, что смысл слова «отец» — это есть некая изначальность. С философским термином это будет звучать так. Это будет некое непроявленное начало какое-то. То, что еще не проявлено. В материи для нас привычное. Для себя самого отец проявлен, а для нас с вами еще нет. То непроявленное, откуда начинается наша жизнь и жизнь любого человека, который определяет все возможности нашей жизни, определяет законы, окружающие нас, законы жизни природы, общества, социума. И в разные течения, человеческие направления называли это по-разному. Кроме слова «отец», эзотерики любят называть это великим космическим разумом. Но давайте так. У отца есть не только разум. И обзывать его разумом — это называть его ограниченным. Вот. Можно, некоторые трактуют это, знаете, как буквально, как дядечка на небесах или дедушка, сидящий на облачке, и там что-то там, молнии посылающие вниз, какие-то там благодати посылающие вниз. Это тоже настолько детское представление, думаю, из этого представления вы уже давно вышли. Это только деткам на картинках рисуют. Понятно, что это огромное цельное существо, которое является представителем какой-то другой линии жизни или другого типа жизни. Я бы сказала, даже не типа, не линии, а представитель вышестоящей цивилизации, где мы являемся частью отца и маленькой его клеточкой. Вот так вот. А вот я так несколько утрированно рассказываю, несколько образно, вот, больше бытовым языком, чтобы мы адаптировались. А потом этот смысл, когда у нас входит, нам будет проще общаться. Но его нужно сразу правильно соложить. Дело в том, что отец, он, сказать так вот, везде во всем, это сказать очень мало. То есть вообразите себе, что, допустим, отец планеты, он имел тело физическое, всю нашу планету. Отец солнечный, он имеет тело, всю солнечную систему. Вот такое огромное существо. Только для нас эти тела, их видятся как сферы, допустим, и мы не видим каких-то других составляющих выражения отца, его, только физичности. Мы можем воспринимать нашими органами чувств. А на самом деле это очень высокое существо, которое когда-то по древним источникам и в Ведах, и у Блаватского ученика прошлого века, это была такая фраза: каждый отец когда-то был человеком. Так вот, и наверняка этот отец когда-то тоже был человеком, то есть являлся клеточкой другого, еще более высокого отца. И вот этот взгляд, когда все мы едины, тесно связаны одним общим началом отцом, мы другого не будем брать пока. Вот, вот это вот является основой нового философского мировоззрения, которое призвано не просто это мировоззрение людям отдать, а в связи с новыми возможностями человека, которые отец сейчас диктует людям, которые отдает им, появилась возможность напрямую, выражая отца, вообще входить в прямой контакт отца, пусть вас это не пугает, это не галлюцинация. Я врач по образованию, и я знаю, что групповых галлюцинаций не бывает, смешанных тоже. Поэтому взаимодействие с отцом сейчас способно развиться у любого человека, у любого, при определенной подготовке, при вашем желании. Когда вы можете напрямую общаться, вот как мы с вами сейчас физически общаемся. Вот такие варианты есть. Это не христианский, опять же, вариант развития. Я бы это назвала ближе к научному методу развития. Тот, которым занимается школа философии синтеза. Потому что то, чем занимается религия, в настоящее время это ограниченный вариант развития. Вот когда мы ходим в церковь, да, то на многие вопросы, в общем-то, мы получаем ответы. Вопрос в том, таковы ли ответы, которые мы хотели бы услышать, насколько они конкретны и насколько они глубоко отвечают на все вопросы. И отвечают ли на все вопросы. И вот когда заходишь иногда до, знаете, вот, например, служителям церкви это сложно задавать, потому что там разговор короткий. Не лезь не в свое дело, знаете, есть такой закон, он был раньше, в том числе учеников казался, неведомого не касайся, или в неведомое не входи, не имеешь права, да? И вот это такой вот закон, который, знаете как, с одной стороны оберегает человека, чтобы он не влез по своей неготовности, куда ему не нужно лезть, а с другой стороны, при определенной степени подготовки он ограничивает человека в развитии. И вот, вот религии, на мой взгляд, они ограничивают человека в развитии того человека, который уже прошел путь воссоединенности с отцом. Есть много людей, которым нужно еще долго стоять купа в церкви, кверху. Потому что здесь вообще у таких людей отсутствует вера. Вера в то, что ты как человек являешься частью одной большой системы, одного большого организма. Даже ученые говорят, например, про нашу планету, что это единый цельный живой организм. А вот, и получается, что если веры нет, то через церковь это один из путей, это не единственный путь. Эту веру можно наработать, когда ну, хотя бы желаешь это сделать. Вот, а когда и этого нет, то там, знаете так, сама жизнь научит и заставит сделать какие-то правильные выводы и научиться праведной жизни в законах, которые определяет отец. А вот для тех, кто уже прошел этот этап, и вопрос отца для них не стоит, он есть, вот в сердце, в душе, по-разному можно назвать, и из отца как источника жизни, только, знаете так, не карающего. У нас вот эти все кармические заморочки уже, знаете, как надоедают, мы и об этом тоже поговорим, да? А вот отец, который помогает нам вырасти, заботясь о каждом человеке, абсолютно о каждом. Отец не может отворачиваться, потому что вы его часть. От себя самого он не отвернется, согласитесь. Отец всегда определяет каждому из нас, вот когда он жизнь дает, человек рождается, всегда оптимальные, то есть комфортные условия жизни. Вопрос в том, что мы потом эти все условия, не все, а вот частично эти условия только берем, а часть условий теряем. Или отсутствием веры, или отсутствием сердечной жизни, ориентируясь только на разум, допустим. Или наоборот, страдая разумом и живя чисто интуитивно. Или, знаете так, по энергетике бывает. Разные варианты жизни бывают. Вот когда этот вопрос не стоит для ученика, то становится следующий вопрос. А что дальше? И вот сейчас у нас очень интересное время развивается. Да, мы можем получить ответы на все вопросы, на все. Что дальше? Во всяком случае, у нас еще не было ответов, на которые бы мы не получали ответ по нашей компетенции. Понятно, что некоторые влазят туда, где нет компетенции, и там, естественно, ответов не получаем от отца. А там, где возможно восприятие нами чего-то, каких-то знаний, это все открыто. В итоге получается, мы сейчас находимся в очень интересном периоде изменений, когда меняется буквально все. Первое, я скажу, и глобально, и более так меньшими масштабами. Первое, меняется в целом вся наша планета. Все, начиная от климата, экономики, там, социальной, общественной жизни, однозначно. Меняется вся Солнечная система. Я просто потом буду сейчас, вернее, факты рассказывать вам. Меняется сам человек, хотя вот это самое сложное, увидеть человека в себе самом какие-то изменения и какие-то другие тенденции, возможности. Это сложно сделать, но это можно. И вот чтобы люди смогли более адаптивно войти в вот эту новую эпоху, в общем-то и отец, и его помощники, которые сейчас носят статус владык, раньше был статус учителей по Бейли и по Блаватской. Были 7 лучей и 7 учителей этих лучей, если вы читали, как ученики пятый раз. Вот, то сейчас этот статус вырос, это владыки как помощники отца. Вот отражение этой системы внизу есть у нас в государствах. Есть президент, раньше был царь, да? Есть президент и кабинет министров, правительство, которое исполняет указы президента. Вот здесь то же самое. Есть отец и есть владыки, которые помогают его волю развернуть в материи. А те, которые помогают каждому из нас адаптироваться к новому варианту выражения отца, он тоже меняется в связи с новой эпохой. Вот, и помочь нам выразить его, и выразить те законы, или войти в те законы, осознать их, и потом применить, и стать, измениться в сторону человека нового времени. Я называю это уже настоящий человек. И вот для того, чтобы вы, знаете, как более-менее систематизированно все воспринимали, я предлагаю прям такую схему. Я раньше более-менее рассказывала хаотически. Факты, научная там, тематика и так далее. Давайте так, рассмотрим, какие изменения есть в целом на планете и за ее пределами, и какие изменения есть, происходят в человечестве. И какие знания накоплены, из каких источников накоплены знания в целом о внешней нашей среде, то есть о планете, о Солнечной системе и о галактике, о метагалактике, и какие знания накоплены о человеке. И потом на основании анализа вот этих фактов мы с вами попробуем выйти на восприятие, кто же такой современный человек, в какую сторону он развивается, чтобы вам это все было понятно. А потом мы и поговорим более подробно о вот этих вот терминах новых, которых вам придется учиться. Вам придется войти в них, потому что мы не найдем общего соприкосновения по смыслам. Видели? Итак, вовне научные данные, что вокруг меняется? То, что климат, там, социальные, общественные условия меняются, жизнь заставляет, почему-то вдруг экономический кризис грянул. Нет, экономисты видят причину. Но начало этой причины почему-то не было увидено. Да? И все-таки мы дошли до кризиса. Это раз. Почему-то меняются погодно-климатические условия. Здесь вообще ответов нет. Что-то непонятное, странное происходит с планетой, особенно в последний месяц, масса землетрясений. Вот так вот по всему периметру земного шара. И ученые даже недавно слышала фразу, они сказали, из недр планеты как бы идут эти толчки, то есть из центра планеты идут толчки, которые заставляют перестраиваться всю нашу литосферу. Фактически это процесс перестройки физики нашей планеты. Научные факты. В Солнечной системе сейчас все планеты прошли переполюсовку, то есть магнитные полюса планет сменились, с плюса перестроились на минус и наоборот. А Солнце, которое имело также полюса, вообще их потеряло. Но магнитное поле при этом осталось. Тоже нонсенс для ученых, потому что раньше считалось, что без полюсов магнитного поля возникнуть не может. Оказывается, может. Оказывается, есть некий центр магнитности, и вокруг разворачивается вот такая вот электро- или просто магнитная сфера, которая поддерживает не физические выражения Солнца самого, как светило или как тело. Вот, это раз. И все это необъяснимо. На нашу планету начинает все больше и больше проникать космические излучения, которые несут совершенно иные параметры, скажем так, космической жизни, которые влияют на нашу планету, перестраивают. Но ученые говорят, что это непонятно, куда идет. То есть мы знаем, что изменения будут, а какие они будут, мы не знаем. Далее. Известно, что где-то к началу нашего тысячелетия ученые зарегистрировали такой факт. Вокруг Солнечной системы образовалось плотное облако водорода. И они говорят, что наша Солнечная система вошла в какую-то новую среду, где водород более плотно присутствует. И в этой среде обязательно в планете будут какие-то изменения. То есть опять изменения идут извне на планету. То есть ученые воспринимают все внешние влияния на планету. И чем это закончится, это еще тоже неизвестно. Потом сфотографировали, допустим, ну, по-моему, с шаттла они фотографировали, и еще есть огромный телескоп американский. Вот собрали все фотографии из разных ракурсов всей нашей Солнечной системы, и когда эти фотографии обработали, сложили в одно целое, объемное такое изображение, то получили внешний вид капли, летящей в галактике. Наша Солнечная система имеет не сферическую форму, а капельную. Вот. А мы, в общем-то, знаем, что капельное восприятие — это первичное восприятие у человека. Ну, это чуть попозже на других семинарах разберем. Это раз. А затем, что еще известно, да, важное открытие корейцев и японцев совместное, которые занимались изучением вот этих всех космических излучений. И они вышли на теорию Вселенского взрыва, по которой наша Вселенная, то есть несколько галактик, объединенных вместе, не только наша галактика с нашей Солнечной Вселенной, наша Вселенная образовалась в результате одного огромного взрыва, в результате чего, в общем-то, образовалась сфера, имеющая оболочку. И внутри сферы вот есть и звезды, вот все, что мы с вами воспринимаем как небесные тела. Причем, внимание, мы с вами воспринимаем трехмерно. Ученые, может быть, четырехмерно видят, да? А там многомерные типы материи, и заполняющие эту сферу. И вот эта сфера из оболочек имеет постоянное реликтовое излучение. Реликтовое — это значит древнее, образовавшееся при самом взрыве. И вот как бы сфера образовалась, разошлась, нет, она может дышать, она может сжиматься, там расходиться, это уже второй вопрос. Но факт в том, что внутри этой сферы существует постоянное излучение определенного спектра космических лучей, где ученые определили, что это излучение шифрует и несет все коды всех возможных типов биологической жизни в нашей метагалактике, то есть вот этой Вселенной. На планете у нас отдельные параметры жизни, соответствующие нашим внутренним условиям планетарным. А вообразите, что таких планет несколько, типов материи много, мерности много, и там тоже есть другие формы жизни. И вот все виды жизни, они записаны, вот эти коды реликтового излучения, сама оболочка является источником этого излучения. И это реликтовое излучение призвано поддерживать постоянство среды для поддержки биологической жизни, в том числе и нашей с вами. Я уже, кто был вчера на лекции, я уже говорила, что есть константы каких-то жизней, это и атмосферное давление, температура тела человека, это температура замерзания воды, температура испарения воды. Все вот это вот вместе называется константами. Но я назвала физические константы, а есть константы для жизни в других мерностях. И вот это все есть постоянная среда внутри нашей Вселенной. Это тоже учеными доказано. Эта теория сейчас продолжает разрабатываться. То есть это, ну, очень сильно это совпадает с представлением здесь в школе философии синтеза о том, ну, как строимся мы и строится вся среда вокруг нас. Где центровочка источника, всеми это галактики, то есть огромного количества галактик вместе с разными типами материи, является отец метагалактики. Наша планета является маленькой песчинкой в этой метагалактике. У нее есть там собственное выражение отца и отца, и матери, то есть управителей разных. Есть свои собственные законы внутренней жизни, а есть законы внешние, которыми планета встраивается во всю метагалактику, пристраивается. И источник управляющих законов начинается в центре вот этой Вселенной, в центре вот этой сферы с реликтовым излучением. Мы это называем с огнем фа-отца метагалактики. Сейчас те термины я буду расшифровывать вам. И отец как раз, вот этот вселенский взрыв, это был с точки зрения философии синтеза не просто взрыв, это была жертва отца своего физического тела. Вот вообразите, я вам говорила, да, что, допустим, у него было тело физическое, состоящее из разных клеточек, только масштаб был другой жизненный. И он пожертвовал собой для того, чтобы каждой клеточке дать новое начало жизни. И он как бы эти клеточки распустил, отпустил их, но источник жизни они не потеряли. Они постоянно у отца, вот этот источник жизни имея, развиваются. Но при этом они получили свободу развития, и каждая клеточка сама по своим каким-то параметрам, со своими скоростями развивается, растет, растет. Но по закону единства все во всем, по закону образа и подобия. Это древний закон еще генезиса, извините. А вот каждый человек в маленьком масштабе итогово должен выразить отца, если он является его клеточкой. Каждая клеточка в себе несет все параметры одной большой системы. И наоборот, вся большая система может выразиться в малом, в любой клеточке. Пусть какими-то нюансами, пусть какими-то аспектами, но может. И в итоге получается, если мы допускаем, что мы клеточка отца, а в принципе, независимо от того, что мы допускаем, по многим данным это так и есть, вот то получается, что мы когда-то произошли в результате жертвы отца, где все его физические выражения разошлись на миллиарды клеточек, разошлись по всей метагалактике, вот по огромной сфере, в которой живет отец. Можно условно это назвать домом, где живет отец. Термин «дом» вам еще встретится. Дом отца. Вот, и каждая клеточка получила, с одной стороны, свободу выражения, и мы говорим, каждый человек имеет свободу выбора, имеет свободу выражения. Но с другой стороны, эта клеточка живет в доме у отца, продолжая оставаться, пусть свободной отпущенной, но клеточка отца по источнику жизни. Мы не имеем другого источника жизни, без этого источника мы погибнем. То есть мы умрем после физической смерти, выработав весь потенциал. В следующий раз больше не воплотимся. Отец этого не допускает. У него задача стоит взрастить каждую клеточку до такого совершенства, чтобы каждый человек несколько миллиардов могли стать по образу и подобию рядом с Отцом. И вот эта теория сильно перекликается с уже известными древними данными среди человечества. А вспомните Иисуса Христа, если вы вот читаете вот эти источники, не как человек, который в церковь должен ходить, а как интересующийся человек. Иисус говорил, что рано или поздно каждый должен прийти к Отцу, правильно? Что это значит? Это не обязательно, вот после, хотя тоже обязательно, когда мы умираем физическим телом, то наша душа выходит к Отцу. Там, можно сказать, сначала на суд к Отцу, но суд это не что-то грозное, карающее, да? А суд это решение Отца. Суд от слова судьба. Посмотрите, судьба, да, судьба это на Востоке ба-ба-ла, это название Отца было. Судьба это решение или Отца, когда Он выносит какой-то вердикт вам, прошедшему определенный этап жизни на физике. И вот когда человек затем заново возвращается в физику, рождается, он уже идет с накоплениями, которые выработал раньше, в предыдущих жизнях. Кстати, почему мы все разные рождаемся? Одни талантливые, другие не очень. Одни люди имеют какие-то склонности, а другие имеют совершенно другие склонности. Да потому что мы раньше, не потому что у нас в семье есть подобные родители, это следствие. Это наша душа притягивается в род по подобию своему. Видите, наоборот, пожалуйста. Ведь для того, чтобы душе развиваться, ей нужны какие-то подходящие условия, куда бы она могла встроиться. И по каким-то качествам, по каким-то свойствам рода душа притягивается в этот род. И чтобы род подтянуть, если ей это возможно. Или наоборот, чтобы устояться, используя лучшее накопление рода. Но фактически, вот все таланты, с чем мы рождаемся, это заложено в наших предыдущих воплощениях. И передается не только физическая генетика от отца и мамы физических, а передается еще с накоплениями души, которая из воплощения в воплощение собирает какие-то лучшие опыты. Передается это еще накоплениями разума, то же самое. Он не каждый раз умирает при смерти физической, гораздо реже, как и душа, кстати. И вот получается, что вот так вот воплощаясь много-много лет и тысячи, миллионы, миллиарды, наши вот эти клеточки из чего-то непроявленного, вот как чем является вот эта вот субстанция, которой строится Отец, для нас это нематериальное, непроявленное. Но оно должно стать глубокой, низкой материей, потом взойти из этого самого низа вот, и достичь совершенства, чтобы стать рядом с Отцом. Вот я вам сейчас рассказываю просто как азы, базу, чем занимается философия синтеза. Вот, и тогда получается, по этой теории, каждый из нас проходит определенные этапы своих жизней. И посмотрим не только на это воплощение, а на несколько воплощений. Это сложно сделать сразу, да? Но можно хотя бы допустить вначале, что мы имели какие-то накопления, решали какие-то задачи. Есть такой закон, который известен всем ученикам издревле. Каждый раз воплощаясь, человек должен подтвердить все максимальные достижения предыдущих воплощений и пойти дальше. Видели? Если ты не подтвердил предыдущие свои максимальные достижения, твоя жизнь не очень удалась. А если подтвердил и пошел дальше развиваться, считай, что твое развитие продолжается. И вот у нас чередуются этапы удачных, в кавычках, и неудачных жизней. Это не зависит от материального положения, сразу скажу. Это зависит от вашего внутреннего развития. И тогда получается, что какие-то категории людей, не все люди, какие-то благоприятные моменты для них начинают активироваться, вот внешние условия это позволяют сделать, и у них появляются какие-то внутренние вопросы, интересы. А почему так, а почему не так, а почему там еще что-то? Иногда эти вопросы не осознаются, а просто есть какая-то внутренняя тяга, чем называемая интересом. Я вам скажу так, интерес ниоткуда не берется. Все равно ваше накопление сложено так, что вас сюда вдруг почему-то потянуло, и вам нужно разобраться, вам это надо или вам это не надо. Вот. У нас кстати, все свободно. В любой момент вы можете вставать, уходить. В любой момент вы можете заходить, если, допустим, по каким-то причинам опаздываете. Вы можете приходить на любые первые 14 синтезов, к любым ведущим, такие семинары синтезов. Вот это вот свобода выбора. Вас никто контролировать не будет. Вот он спрашивает фамилию, это не для контроля. Это для ориентировки, хотя бы какие помещения снимать. Все. Это раз. Так вот, если продолжить, получается, что мы с вами не просто так здесь все собираемся. Было предсказание, еще древнее предсказание, и святых, и мессий, и пророков, причем из нескольких источников, что придет во время пришествия нового Христа, все святые воплотятся. Ну, это можно по-разному трактовать. Буддисты, например, пришествием нового Христа называют приход Майтрея. Для христиан Христос, а для буддистов Майтрея, который на белом коне вводит человечество в новую эпоху. Может, слышали такое. А для мусульман есть пророки, которые могут напрямую общаться с Аллахом. И вот эти заветы Аллаха через пророков передаются человечеству. И там тоже должен человек, ну это практически одно и то же, должен человек настолько измениться, чтобы войти в огонь. Есть такая даже сура Корана. И праведник войдет в огонь и предстанет перед Аллахом, а неправедник не войдет в огонь и перед Аллахом не предстанет. И задача мусульман стяжать совершенное сердце. Имам Махди, совершенное сердце, слышали такое? То есть в разных источниках, по сути, говорится об одном и том же, что эпохи сменяют одна другую, что всегда есть кто-то, ну это знаете как, по представлениям людей, кто-то конкретный один, который приносит новое учение на нашу планету, учение от Отца, который управляет нашей планетой, и наша планета входит в новый этап своего развития. Человечество вместе со всей планетой. И вот мы с вами сейчас живем в колоссально интересное время, это я уже по себе лично говорю, когда меняется все, и Отец определил новое совершенно условие жизни, что для нашей планеты, что для всей метагалактики, что для каждого человека. Весь вопрос в том, что мы с вами, если вот здесь вы остаетесь на семинарах синтеза, учимся сознательно входить в эти изменения. Прежде всего, экспериментируя на себе самом. Раз. А остальные люди, не осознающие вот так вот глубоко перемен, как владыки здесь дают, они придут внешним способом, я называю это внешними пинками жизни. Когда жизнь заставит их задуматься над какой-то проблемой, задуматься над каким-то вопросом. И рано или поздно, воплощаясь много-много раз, каждый человек, пусть это будут сотни, тысячи, даже миллионы лет, но миллионы вряд ли, да, вот все наше человечество перестроится на новые законы человека. Человечество станет кардинально другим, что внешне, что внутренне отстроено. Вопрос в том, что есть ученики, которые идут чуть впереди, и своим опытом, своей жизнью, своим примером прокладывают дорогу. С одной стороны, это сложнее, более сложный путь, чем для остальных людей. Но таким ученикам всегда дается скидка. Прощаются многие ошибки, пробелы. И засчитывается не как человеческая ситуация, когда мы через физику по-человечески должны будем отработать. Вот то, о чем карнисты говорят. Вот. А засчитывается это просто как ученическое деяние, действие, ситуация, переосознав которую можно идти дальше без отработок на физике. Вот в чем преимущество учеников. И поэтому ошибки не нужно делать, бояться. Мы без них просто не взойдем. Они были и будут всегда. Вопрос в том, насколько вы устремлены в новое. Настолько вы желаете измениться, желаете поприменяться вообще по-другому, перестроиться. Куда это ведет? Я просто обозначу как бы перспективы, которые отец уже определил, что такое новая эпоха, что такое шестая раса, почти одно и то же, разница там небольшая есть в смыслах. Дело в том, что историю планеты чуть попозже расскажу. Вот человек новый, он должен будет, я сказала в общем, выразить собой отца. Но здесь обязательно есть конкретная расшифровка. Расшифровка через строение, новое строение человека, которое определяет новые возможности человека. И вот если человек пятирасовый, он строился троично, сердце, разум, тело. У нас у всех есть сердце, разум и тело. Причем эта троица должна быть не только физической, в идеале. Большинство люди, в основном разумные, имеют тела, имеют сердца физические. Это для всех однозначно мать отстроила, мать планеты, которая рождает нас. А когда речь идет с позиции многомерности, то человек в итоге минимум по трем своим выражениям должен иметь вот эту троицу. А это далеко не у всех людей есть. И получается, даже по пятой расе человек отстроен не совсем итогово и результативно. А мы все родились в пятой расе, и вот с этим наследием мы приходим уже в другие условия. Скажу прямо, новая воля отца, новые условия, новые эпохи, они давно уже на планете идут. Они уже развернуты и действуют. Вопрос в том, что мы в это не входим, потому что не видим. И не перестраиваемся сознательно. А несознательно мы перестраиваемся на другую экономическую основу, когда нет уравниловки, например, как при Советском Союзе, да, что алкоголик, что инженер, это все одно и то же, зарплата одинаковая. А вот я что заработал, то и получил. С позиции отца это справедливо. С позиции нашей, когда у нас еще есть условия государства, допустим, и пенсионеры, всю жизнь отработавшие, получают сейчас мизер, это не совсем справедливо. Но мы живем в этом государстве, ничего не поделаешь. Это раз. А затем, вот этой манны небесной, о которой говорится в религии, да, вот помолись, и тебе все будет. Этого нет. Фактически этого и раньше не было. Это был обман и иллюзия на самом деле. Манны небесной не было никогда. Да и сейчас, тем более, остается закон, что сумел достигнуть, то и твое. Но дается человеку огромные возможности. Вот я чуть попозже все-таки расскажу о них. Нам нужно иметь представление о том, какую базу накопила все-таки наука и человечество вот по всем вот этим пунктикам. Планета, человек и так далее. Вот начнем с человека. Что известно о человеке, о его строении? Дело в том, когда школа философии синтеза складывалась, Виталий Сердюк основал институт экосферы человека, научно-исследовательский институт при Академии президента, Академии наук президента, где основной задачей института он считал разработку возможностей человека, изучение человека как такового, разных его параметров выражений функций. Это раз. Кроме того, мы знаем, что некоторые институты занимаются тоже человеком. Например, есть разные направления психологии, есть институт Бехтерева, институт мозга. Есть в Москве несколько интересных институтов, которые исследуют функции человека и таким образом описывают нам его. Но когда задаешь конкретные вопросы, вот Виталий, получив право как директор института входить в полную базу данных о том, кто такой человек, стал копать и, в общем-то, накопал очень много отсутствий ответов на интересующие вопросы. То есть он не нашел ответов. Ну, например, я вчера про мышление рассказывала. Так вот, он с этим вопросом, что есть мышление, на чем оно основывается, приехал в институт Бехтерева, насколько я поняла, с самой Натальей Бехтеревой, спокойно общался, когда задал вопрос, что есть мышление, то фактически стал получать как бы ответы, не устраивающие его мышление, то есть функция физического мозга. Но есть факты, что человек, не имеющий фактически, почти не имеющий физического мозга, очень разрушенную структуру мозга, обладал нормальным мышлением. Кроме того, был даже ученым. И таких фактов много. Я вчера приводила пример, что есть у нас дети новорожденные, когда они при родах страдают, функции структуры мозга могут подвергаться повреждению очень сильно, и остается иногда один ободок коры головного мозга, а все остальное водичка, водянка мозга называется. Так вот, я сама просто не анатолог, а реаниматолог по профессии, поэтому я знаю, о чем говорю. Так вот, когда смотришь на УЗИ, мозгов почти нет, а человек приходит через... С такими мозгами приходит там год, два, три, а мышление уже проявляется, оно есть. На чем оно основывается? Значит, факт, теория о том, что мышление фиксируется, это как функция головного мозга, не имеет места быть, это неправда. Есть некая другая субстанция в материи человека, которая несет функцию мышления. И вот в итоге, поездив по всем институтам, собрав научную базу, не получив ответа на многие вопросы, не удовлетворившись, он стал искать ответы в других источниках человеческих. Каких? Религиозных. Библии, Евангелии, в каких-то трудах. Отдельных затем и восточных, и христианских. А затем он стал искать ответы у эзотериков, у теософов, то есть в самых разных направлениях. Понятно, что каждый трактует по-своему. Много мистического, например, есть у эзотериков, когда они, знаете, как интуитивно что-то проживают, чувствуют, это описывают, но базы такой подтвержденной не предоставляют. Вообще эзотерика в переводе означает тайное знание. Все тайные знания сейчас становятся явными. Именно поэтому я сейчас и стою перед вами, потому что отец такие условия простроил. И вот то, о чем мы здесь говорим, кстати, это есть часть знаний, которая была известна серьезно посвященным ученикам предыдущих времен. Если посмотреть с точки зрения теософии и эзотерики, то вся планета, она развивалась в пятой расе лучами. В количестве семи лучей во главе стояли учителя этих лучей. У них были свои круги учеников. И мы знаем с вами Шамбалу, правильно? Слышали, да? Где Шамбала в пятой расе считалась центром дома, одним из центров дома отца планеты, где физически могли проявляться эти учителя. В свое время эти учителя проявлялись, рождались, как обычно, люди в физических телах. Это было так. Но просто возможности, способности их были таковы, что они могли управлять огромными процессами на планете, процессами именно, которые назывались лучами. Луч любви, мудрости. Владыка Кутхуми вел печат, тогда назывался учителем. Луч воли, первый луч воли, владыка моря, только не Эль-Мория, а Мория, его настоящее имя было. Эль-приставка — это его имя с позиции ангельского глобуса, а мы с вами человеки. Раз. Вот. И вот, то есть это немножечко другая теория о том, кто есть человек, где он живет, на какой планете, уже вот другой эзотерический взгляд. Там тоже многое положительно, но есть и некоторые заблуждения. И вот это все обрабатывая, не отвергались вот эти все наработки медицины восточной, в результате пришли к выводу о том, что известно о строении человека пятый раз. Значит, первое. Его эфирное физическое тело или план. Физика эфир, да? Это первое. У нас принято снизу вверх. Вот. Мы знаем с вами физическое тело, оно изучено медиками очень хорошо и функционально, и анатомически, или морфологически. Физическое тело строится 32 системами, это уже новые данные, прошу прощения, 5-7 систем характерны для физики человека пятой расы. И у физического тела есть энергетический двойник или эфирная оболочка. которая и воспринимается окружающими как энергетика человека. Ну, я скажу, это не вся энергетика человека. Потом я объясню, почему это так. И вот изучено строение вот этого эфирного двойника учеными восточной медицины еще 3000 лет назад. Это было изучено и известно. Как эфирный меридиан, акупунктурная точка, система нади, вот все, что строит эфир человека пятый раз. И сейчас есть методы лечения, метод акупунктурной терапии, когда идет воздействие на определенные активные точки человека, идет раздражение или угнетение определенных процессов в физическом теле, и таким образом через эти активные точки регулируются разные функциональные возможности человека. Успокаивается нервно, грубо говоря, да, убираются боли, активируются процессы внутренних органов, и что угодно можно таким образом для пятирасового человека активировать. Это не есть полнота помощи человеку, но один из методов, метод акупунктурной терапии. Вот, это второе, ну как бы, или даже первое тело, которое изучено. Второе тело, которое изучено, но только не медиками, а уже эзотериками, астральное тело. Слышали? Астральность – это сфера чувств человека. И вы все согласитесь, что мы с вами не просто ходячий кусочек мяса, правильно, кожа и кости, а мы все владеем мышлением, чувствами, мы несем какую-то энергетику, физическую хотя бы, мы же теплые. Это уже эффект присутствия энергетики в каждом из нас. Мы все обладаем какой-то волей, мы все обладаем как минимум физической силой. Если бы ее не было, вы бы ни сюда не пришли. Правильно? И так далее. То есть есть много параметров, которые человеку приписывают как функции физического тела. Но если посмотреть глубже, по большому счету, это некие наши уровни развития, по-настоящему строящиеся в другой мерности, как некие оболочки, вот пока условно говорим, как оболочки или части человека, которые одновременно являются нами, наша душа – это мы, наше мышление – это мы. Но можно условно выделить и мышление, и душу, и другие составные части. И если посмотреть на эту материю, она строится не физическим способом, она не трех и даже не четырехмерна, она имеет больше мерности. Строится по другим законам, живет по другим законам. И поэтому вот сейчас сложилось как бы такое иерархическое представление о строении человека, что пятая раса, что новое строение человека. И второе тело или второй план, о котором строится человек, это был астральный. Где астральное тело, в принципе, иногда виделось как сфера, ясновидящие это могли видеть. И в этом теле функционировали несколько чакр. По стандарту 7 главных чакр, и еще могли быть вспомогательные по 7, каждой главной. В результате получалось 49 чакр, можно выражать собой человек. Каждая чакра – это как система в физическом теле. Вот у нас есть дыхательная, есть нервная система, есть пищеварительная, костная, мышечная и так далее. А вот каждая чакра, она разрабатывает, поскольку это чувственное тело, разрабатывает определенный вид чувств, накапливает эти чувства в человеке. И вот чем больше чакр действующих в человеке, тем выше его чувствительность, тем тоньше он чувствует окружающий мир, тем более многообразно он чувствует окружающий мир. И вот это тело было известно, чакра. Но на этом все. Где бы какие источники вы ни искали, строение следующих тел в пятой расе отсутствовало. Было понятие моносического или там еще каузального тела, оно входит в часть моносическое тело, там есть высшее и низшее манас. Моносического тела, буддического, там огненные мировые тела. Но конкретно как они строились, по каким законам они не действовали, чем они занимались, этих данных вы нигде не встретите. И получается, что человек не изучен. И если вы послушаете ученых, они так и говорят. Мы не знаем, по большому счету, как устроен человек. Я говорю с позиции врача. Откуда берутся болезни? Да не знаю. У нас есть даже такой юмористический диагноз Ахес. Кто его знает, называется. Такой вот, когда уже не знаешь, откуда это все берется. Если копнуть там, физические причины можно найти. Причина инфекционных заболеваний — это возбудители, микробы, вирусы и так далее. Но почему один человек заболевает, а другой нет? Разница в иммунитете, почему эта разница есть в иммунитете? И почему даже при разном иммунитете, вроде бы внешне здоровый, обязательно в менее подходящее время, чем у нас. А почему случаются те или иные события у людей? Вот этих «почему» крайне много. И получается, если мы не знаем самого себя, то фактически ответить на эти вопросы мы не можем, нечем. Вот. И не на что опереться, потому что мы не знаем, кто такой человек глубоко до конца, и как он вообще живет в окружающей среде, и что такое окружающая среда. А если говорим, что человек создан по образу и подобию отцу, то получается, мы не знаем, кто такой отец, по большому счету. И вот философия синтеза нам поставила вопрос, задачу ответить на эти вопросы. Ответить по мере возможности. Эта школа зародилась еще где-то в 1995 году. В 1995 году начала свое развитие. Но только сейчас, в результате долгих упорных трудов какие-то знания мы накапливаем. И у нас первые семинары были совсем не такие. Гораздо меньше, что могли отдать аудитории. Вот, а сейчас этих знаний, я вам скажу так, если вести первый семинар и рассказывать все абсолютно, то так, не прерываясь, неделю можно рассказывать. Вот мы с вами 12 часов будем заниматься, да? А представьте, 24 умножить на 7, сколько там часов получается. Можно спокойно отводить под первый семинар. Поэтому знаний очень много. И также и другие. Вот, получается, мы поставили задачу разузнать, кто такой человек. Но тут становится проблема. Каким образом? Если мы пойдем технократическим путем внешним, да, то у нас нет такого оборудования, и человек его не придумал, и вряд ли в ближайшее время придумать, чтобы изучить, что такое ментальная сфера, чтобы изучить, что такое астральная сфера человека. Отголоски этого нам уже известны, знаете, как, когда сейчас существует оборудование, которое может регистрировать разного уровня энергетику. Вот. И другие тела наши вышестоящие, они выражаются один в другом, выражаются в том числе в энергетике физической. И вот именно сканируя физическую энергетику человека, у нас даже построены методы диагностики, например, по методу Фоля, когда видно поле человека, видно его изъяны. Вот в результате каких-то действий это поле корректируется. Вот. Это доказательство того, что человек не только физика. Но этого очень мало. Поле, эфир, астральные чакры никто не фотографирует. Вот заметьте, пожалуйста, где-то там есть, энергетические центры в этой ауре или поле по методу Фоля. Но это не сами чакры, это их энергетическое выражение в эфире. Обратите внимание, астрал наше оборудование не сканирует. Видели? Мы можем, косвенно очень увидеть, какова у нас астральность, например, по влиянию нашего состояния на рисунок замерзшей воды. Вот вода очень уникальное такое у нас вещество на планете, способное писать разную информацию. И вот когда человек влияет на нее, это вот японцы очень любят этим заниматься, то они изучали вот эти капельки или кристаллики замерзшей воды, их структуру. У человека, который произносил молитву, был в определенном астральном настрое, правильно? У человека, который доброжелательно относился, настроен был по отношению к окружающим и к себе самому, это раз. И человек, который ругался матом. Доказательства совершенно разные кристаллики, причем много раз подтвержденные. Наш астрал может структурировать воду. На этом, кстати, основаны многие болезни. То есть эта вода пишет информацию астральную. Этим занимается стихия воды, мы подробнее на третьем семинаре изучать будем. Вот. И вот каким образом вода структурирована, вот в том направлении процессы в нашем физическом теле текут. Отсюда вам еще одно такое, для меня не открытие, но как вы, каковы у вас нервы, грубо говоря, физическим языком, да, и каковы вы по эмоциям, по чувствам человека, а вот такое у вас и здоровье. Где-то по нервам, знаете, есть поговорка у медиков, все болезни от нервов, только не от нервной системы, хотя она является правителем всего физического тела, а источник этого в психической сфере человека, которую иногда неправильно называют нервной системой человека. Вот и это как бы косвенное доказание наличия астральной сферы, которая тоже материальна, которая имеет свои параметры развития. Ну это ладно, астрально там в книжечках найдешь, у эзотериков, не у медиков. А когда, кстати, по медикам, ну, у нас есть, знаете, очень тонкие такие, с помощью электронного микроскопа изучение строения человеческого тела. И вот есть открытие, которое подтверждает то, к чему пришли эзотерики, философия синтеза по строению человека. Например, в центре головного мозга у человека, так вот именно в центре, вот так если три перпендикуляра провести, вот, то в месте пересечения этих трех перпендикуляров есть точечка, медики называют точечка пустоты. Такое маленькое-маленькое пространство, микроскопическое, но оно есть у всех. На самом деле это не пустота. Там горит физический огонь разума. Физический огонь разума. Физический причем. Раз. А второе открытие. Допустим, изучили, что в районе солнечного сплетения вот эти вот нервные окончания солнечного сплетения, они как бы веером расходятся и обретают определенную область физического тела человеческого и слепо оканчивается. Для медиков загадка была поначалу вообще, зачем нервам слепо оканчивается. Оказывается, они сами, кстати, вышли на вывод о том, что чакра, которая, одна из чакр, которая находится в области солнечного сплетения, она таким образом реализуется физически. И медики, те, кто думает, особенно профессоры, академики, они не очень не глупые люди, они эти связи уже видят. Они ищут эти связи не только в физических подтверждениях, но пока этих данных физически добытых мало очень. И вот стал вопрос о том, что нам нужно найти метод познания всего, что нас окружает, и самих себя. И если техногенный метод не подходит, то остается только метод внутреннего познания. На чем он основывается? Человек растет верой, а потом ищет подтверждение своим предположениям. И вот здесь становится философский такой вопрос. Я вчера чуть-чуть говорила об этом. Равновесие внутренних и внешних начал человека. Равновесие внутреннего и внешнего выражения. То есть по закону двух сторон одной медали, ударяясь во что-то одно, или в технический вариант развития, или только во внутренний, человек, ну, в общем-то, многое теряет. Он уходит в сторону с пути золотой середины, о котором говорили многие философы и буддисты. Иди путем золотой середины. Это что значит? Это значит, что и внутренне ты должен что-то искать новое, и потом внешне обязательно подтверждать, чтобы не заблудиться в собственном внутреннем «я». И когда идет равновесие внутреннего и внешнего, вот тогда идет настоящий рост человека. Постепенно, со временем, и доказательства вашим гипотезам появляются, и появляется путь развития самого. Если идти чисто техническим путем, мы уйдем в тупик и в войны между роботами, машинами, роботами, которые можно насозидать до такого состояния, что и войны будут вестись, и выйдет это когда-нибудь рано или поздно из-под управления неразумного человека, который внутренне не растет, и в итоге катастрофа неизбежна. Что и было, кстати, я вам потом на втором нашем семинаре расскажу, раньше на одной из планет. А вот если идти чисто внутренним путем, тоже тупиковый вариант, не имея подтверждения правдивости или достоверности извне, мы можем уйти куда-то в сторону. По-настоящему это называется фанатизм. Когда не понимаешь, зачем и почему, вот сказал кто-то, и туда вот идешь. Да? У нас есть такие тенденции в мире, типа религиозных фанатов. Кстати, это не мусульманство в настоящем мире. Настоящая мусульманская религия никогда в своем первоначальном варианте к войне не призывала и убей неверного. Это уже, знаете, как посредники или последователи первоначального источника, это уже их точка преломления этой религии. А отсюда и пошли у них там разные мусульманские течения. Вот это и христианство, и то же самое. Это, знаете, как фанатизм вот сейчас бывает у нас, когда кто-то кого-то в чем-то убедил, человек закрывает глаза на все остальное, делает вывод, что этот человек эталон, он все знает, он умеет, и буду слепо ему подражать, буду его слушаться, делать так, как он сказал. Вот это свое разумение вообще не работает. И получается у нас фанатизм. И отсюда у нас и белое братство, которое, в общем-то, целью своей настоящей имели побор имущества с людей и уничтожение людей. Это, ну, я имею в виду киевское белое братство, не то, которое было в Шамбале. Так, это и разные неонацистские организации, фашистские организации, то есть весь вот этот националистические разные организации, вот этот вот весь бред фанатический называется. Это все негативы. И, повторяю, негативом будет чисто технократический путь развития. Так вот, сейчас мы пришли к осознанию, и ученые тоже к этому приходят, что человек должен и внутренне развиваться, и внешне. Но поскольку человек по своему уровню развития выше, чем любая машина, начало этого процесса все-таки внутри человека. Почему? Потому что внутри человека фиксируется искорка жизни, как прямой огонь отца. И все начинается с отца. Тогда получается, что насколько мы внутренне устремлены, вот это вот и обеспечивает нас прогресс в развитии. А внешне мы потом уже ищем доказательства. И вот философия синтеза, она как раз призвана обучать человеков, учеников, вот, которые вы сюда приходите, именно процессу прежде всего внутреннего развития. Но на этом это все не заканчивается. Каждый из нас, являясь профессионалом в жизни, учится и всей своей жизнью, и какой-то деятельности вот, в профессии искать подтверждение тому, что вы внутри себя сложили. И только когда складывается цельность, вы внутри что-то себя складываете новое, а потом ищете доказательства этому по жизни, применяя это новое, вот эти технологии, методы, которые даются здесь на семинарах, вот, тогда только вы гармонично развиваетесь. У нас тоже, к сожалению, есть тенденции и технократические, и фанатические. Технократические, это знаете как, берешь какие-то методики, изучаешь их, но не отслеживаешь свое внутреннее состояние. Делаешь, потому что ты решил так по разуму. А что внутри тебя отец диктует, это уже 10-й вопрос, это не замечается или не может замечаться ничем. Или наоборот, фанатические тенденции, когда какой-нибудь тотем Виталик сказал, значит, это надо делать, вот, и поэтому мы глаза закрыли и слепо идем по жизни, делаем, как Виталик сказал, как Лариса сказала, которая сюда приезжала, как еще кто-то из ведущих сказал вот здесь в доме. Они такие опытные, они много семинаров прошли, они много чего знают, поэтому будем делать, как они говорят. А вот своего мозга нету, чтобы это обдумать, как применительно к вам эти знания можно использовать. Потому что мы у отца неповторимы, мы уникальны каждый. Нигде нет второго человека, такого же, как вы, во всей метагалактике. Не на планете, не в Солнечной системе, а во всей метагалактике. Знаете почему? Потому что источник жизни нашей не у отца планетарного, а у отца аж все метагалактики, которые объединяют много-много галактик. Вот именно он пожертвовал собою, вот это его физика, как клеточки разошлись, и вот этот вот вселенский взрыв произошел, как видится, это ученые взяли. Поэтому, поскольку мы неповторимы для отца, никаких слепых повторений методик быть не может. У каждого жизнь своя, мы ее друг за друга не проживем. Опытом нужно обмениваться, его нужно учитывать, но все равно без своего собственного опыта вы не изменитесь. Пока сами не сделаете, ничего в вашей жизни не изменится. Это вот так. И вот философия синтеза, она как раз и призвана как бы обучить, показать, какие новые знания есть, какие есть методы работы внутреннего, прежде всего, развития человека, а как это можно применять вовне, но это введение в новую жизнь. Это не панацея, как у нас есть школа, приходишь, дают готовый рецепт, заплатил, пошел дальше следующий этому рецепту. Такого не будет. Посредников между человеком и отцом больше не будет. Вы и отец напрямую. И получается, вы, беря здесь что-то новое, сами должны увидеть, как у вас в жизни это применяется. И те, кто начинает применять, те обязательно видят изменения. Поговорите с теми, кто был перед вами. Все 100% ответят. Изменения в жизни очень большие. Причем в ту сторону, в которую вы смогли сложиться, подействовать. Вот. Так вот, вот эти семинары, вот к этому слову сказать, они ведутся не только мною. Я расшифровываю огонь владыки, владыки Кутхуми, который сейчас ведет этот семинар. Вы его, может, не видите по-другому, но кроме как физически он присутственно трехмерно не проявится. Наши органы зрения, все восприятия органы настроены на трехмерность. А если уже идет четырехмерность, уже идет неполное восприятие или вообще отсутствует. А у нас сейчас физика четырехмерна. То есть даже на физике четырехмерной вы владыку не увидите прежними органами чувств. Но это можно перестраивать. Восприятие можно растить и развивать. Это технологии туда на будущее, это все есть. В итоге это приведет к тому, что рано или поздно вы все можете научиться видеть владыку. Растя другими выражениями человека, другими планами, и строя более глубокие органы восприятия, более высокие, когда они настроены на восприятие другой мерности. Вот тогда идет свободное восприятие. И вот многие ученики уже общаются с владыкой, как мы с вами на физике. Более того, общаются с отцом, с матерью, с разными управителями. И это очень серьезно помогает в жизни. Это не новшество философии синтеза. Общение многомерное, многоприсутствие. Ученики, если вы были настоящими учениками в пятой расе, если вы вспомните свой опыт, то вы общались с учителями точно так же многомерно. Ну, например, подтверждение тому, книга Антаровой «Две жизни». Кто не читал, очень рекомендую почитать. Это четырехтомник, где идет рассказ об ученике по имени Левушка. Это воплощение Льва Толстого, кстати. Который учился жить не только физически, по-другому. Из него растили ученика, из обычного человека. Он еще учился жить в других мерностях. И он там показывается, как он общался с его учителем. И через огненные письмена, и голос слышал, и визуализация была учителя. Все это было. То есть это не новое. Кроме того, есть книга Фалеса Аргивянина «Мистерия Христа». Тоненькая книжечка. Она, кстати, в интернете есть. И та. Если наберете в поисковике, вы это все найдете легко. Книга Антарова, она довольно дорогая. «Мистерия Христа» там под 60, может быть, страниц, не помню. Эта книга написана учеником, который воплощался совместно с Иисусом. Когда он приходил, он воплощался сам Иисус Христос, во время его распятия был. И он, этот человек написал эту книгу недавно. То есть он воплотился фактически для того, чтобы эту книгу донести. И вот он там описывает многие процессы именно ученической жизни, не человеческой, а ученической. Учеником являлся человек, но человек – это база, основа, а ученик – это как бы человек, идущий дальше. И вот там тоже очень много интересных фактов есть, когда общается, допустим, и с матерью планеты этот ученик, и проходит посвящение через разные испытания. Я к тому, что говорю, что жизнь сама по себе, она гораздо интереснее, чем мы видим трехмерно. Гораздо интереснее, насыщеннее, в ней гораздо больше возможностей, чем мы имеем сейчас. А тем более, когда мы живем, переходя в следующую законодательную базу, скажем так, под названием шестая раса, и отец уже утвердил свою волю, утвердил законы, что человек строится принципиально по-другому, другими выражениями, развивая то, что было, но еще идя дальше вперед, вот, то возможности такие, когда они более-менее развиты, выводят и ставят нас рядом с разумом. Вот то, о чем я говорила. Когда человек рано или поздно должен выйти к Отцу и стать рядом с Ним таким же отстроенным, с такими же возможностями, какими обладает сам Отец. Вот сейчас эти возможности даются. Были ли Блаватской, писали, по-моему, были, что раз будет всего 7. Мы сейчас вошли в 6-ю раз, предпоследняя. И уже 7-я раз, это явно, это будет другой человек, мы вот на предыдущем круге уже разбирали, какой он. Тот, который действительно будет стоять рядом с Отцом и жить теми же параметрами, которыми живет Отец. Поначалу это сложно кажется, да, но ничего не бывает, ни с чего не начинается, да. Вот все с чего-то когда-то начинается, и поэтому, если вы настроены на то, что рано или поздно вы все-таки вырастите вот внутреннее, вот вырастите в направлении Отца, все эти процессы вам доступны. Если вы ставите сразу барьер, для меня это невозможно, да я там никчемный еще какой-нибудь, да, или наоборот, мне это не надо, свобода воли ваша учитывается. Поставили барьер, не хотите, пожалуйста, Отец вам ничего не будет давать. И здесь свобода воли тоже очень поддерживается на семинаре, это закон непререкаемый. Вы не хотите заниматься, пожалуйста, можете свободно ходить. Вы хотите заниматься, да, тогда вы входите в вот эти условия, которые дает Отец. Только не у меня вы учитесь, ни в коем случае. Несмотря на то, что я тут стою перед вами, все, что я говорю, вообще сейчас, по идее, говорит Владыка. Понятно, что я не Владыка, я не обладаю полнотой его способностей. И я перевожу огонь по своим возможностям, расшифровывая его физически, насколько я могу. Это не 100% явно. Это не тютелька в тютельку совпадения. Но вот когда утверждаются ведущие синтезы, то есть какую-то главную базовую часть семинара, мы можем расшифровать от Владыки и отдать это людям. Видели? Я тоже учусь. Я тоже когда-то начинала, это были совсем другие выражения семинара. И посмотрите, на разных ведущих каждый выражается по-своему. Все они интересны по-своему, несут какой-то свой аспект. Вот, и, в общем-то, у вас даже право выбора есть ходить по любым ведущим, куда хотите. Вот такие условия. Вот. Но если вам это интересно, то входите, занимайтесь, добро пожаловать называется. Вот. И вот если говорить конкретно, какой человек был раньше, какой он должен быть сейчас, значит, раньше с позиции эзотерики было известно третье тело, манасическое, это шуманас. Четвертое тело буддийское, или раньше называлось будхи. Пятое тело атма, даже не тело, а просто, даже, знаете, как бы некие планы, по которым человек мог проявляться. Шестая позиция монада. И седьмая ади. Ну, ади план, куда человек вообще не попадал, он туда не дотягивался, не выходил. В результате основная масса человечества жила эфиром физикой. Если у них накапливалась чувствительность, то могла притянуться душа. Но это было не у всех людей. Даже сейчас, в настоящее время, душами обладает менее чем треть населения планеты. Подумайте. Люди остальные без души. Это люди, это не животные. Давайте так. Но люди, находящиеся на определенном этапе развития, еще не имеющие души. То есть они не накопили столько чувств, мы на третьем синтезе будем изучать, что душа – это есть сгусточек духа Отца, который смог войти в человека, притянуться человеком. Дух несет всегда волю и законы Отца. И если человек стремился собою выразить Отца, жить по его законам, по заветам, да, принимать его волю, то такой человек постепенно своими действиями накапливал дух. Он как бы притягивался от Отца и концентрировался в человеке. И когда концентрация достигала определенной степени, из этого духа сформировалась душа. Первый человек, который стяжал душу на нашей планете, был Иисус Христос. Обратите внимание, до него души не было у людей. Хотя они тоже обладали какой-то чувствительностью, мышлением, но это было все физическое. Настоящая душа на астрале. Вот, потом, когда человек... Следующее. Манас в переводе означает ментальность или мыслительное, или мышление, мыслительная деятельность или мышление человека. Здесь тоже есть свое строение, и только сейчас мы можем его расшифровывать. Вот то, что вы будете изучать на ментальном синтезе, на четвертом и выше, всего этого нигде вы в литературе не найдете. Потому что эти знания были недоступны пятой расе. И даже если у нас есть школы, занимающиеся разумом, сознанием, вот на будхе фиксируется, развивается разум и сознание, исследуются функции, но законы здесь реализуются физического разума и сознания. А это есть опосредованное выражение разума в человеке, но не прямое его. Вот здесь вот разум. Это строение человека пятой расы. Вот. Затем атма, в принципе, называется, или в переводе можно сказать, это волевая сфера человека. Волевая сфера человека. Ну, будхи, манас – это мышление, о котором ничего не было известно. Будхи – это разум и сознание. Атма – это волевая сфера человека. Вот сюда накапливалась воля Отца. Но вопрос в том, сама атма человеком достигалась физически или не достигалась? Если вы как ученик входили во второе солнечное посвящение, то вы выходили на атму, на атмический план планеты в пятой расе. Это был уже огненный мир. Вот. И фактически там у вас был атмический лотос, это атмическое сердце. Вы садились в позу лотоса, то есть, извините за тавтологию, да, вот со скрещенными ногами. Это поза Будды, это еще так называемый, Будда лотос. И фактически вы таким образом учились накапливать собою волю Отца, волю и Дух Отца. Этим занимались высшие посвященные. Видите? Высшие посвященные. Когда вы выходили на будхи, там, вот здесь вот огонь сатори, это был внешний огонь планеты этого плана. Слышали такие слова? У нас в школе есть такие. Значит, здесь огонь самадхи, на четвертом высшем плане. У нас есть школа самадхи, которая работает с сознанием. Вопрос в том, с каким сознанием? Сразу скажу, с трехмерным физическим. И то работает по программкам, которые изобрел человек или группа людей. Но эти программки, по которым работают эти школы, не от Отца. Обратите, пожалуйста, внимание. Говорю сейчас уже жестко, потому что... не потому, что вы туда не ходили. Это ваше право, и мне нет компетенции вам что-то указывать. Вот, а просто, чтобы показать возможные ошибки, показать разницу. Опять же, говорим одинаковыми словами, вы придете в эту школу, они будут работать с огнем самадхи. Да? На самом деле это будет маленькое шестое выражение, вот, вернее четвертое выражение вот этого вот огня, который сейчас, собственно, является не огнем, а энергетикой, с точки зрения современных перемен. То есть позиция восприятия стала более высокой, и все школы сейчас пересматриваются, где, кому они принадлежат. Они систематизируются. Это настолько сложная работа самому ученику сориентироваться, где, в какой школе, что дается, с каких позиций. Когда мы сейчас говорим о том, что новая воля пришла и новые законы, а еще Бейли писала, что, прошу прощения, Лена Рерих писала в Агни-йоге, новое идет новыми путями. Теперь смотрите, да? Вам нужно научиться видеть четко, чем занимается каждая школа, откуда у нее источник ее знаний и ее практик. Если вы этого не увидите, очень легко заблудиться среди многих терминов. Они будут похожи, как философия синтеза. Когда приходят и говорят, да, у нас там то же самое, мы то же самое изучаем. Нет, не то же самое. Есть сознание другой мерности. Сознание человека, сейчас его строение нарисую, которое вообще живет по другим законам, по законам других верностей, и задачи для этого человека отец обозначил совершенно другие. Вот задача человека пятой расы, в чем они заключались? Вот в целом, если посмотреть, да? В принципе, Иисус обозначил, по образу и подобию Отцу человек должен быть отстроен. Но этот образ в пятой расе был другим, сейчас другой. Это раз. В принципе, было Иисусом сказано, я на него опираюсь, потому что это очень серьезный ученик, который многое сделал для человечества. И тот, кто стержал впервые и душу астральную, и даже моносическую чашу, Иисус Христос. Вот. И этот ученик говорил, слейся с Отцом Небесным, то есть Отцом, всем сердцем, разумением и душою своей. Ну, о теле не говорилось, но там явилось, тело подразумевалось под душой, да? Сердцем, разумением и душою своей. Даже историки говорят, когда читаешь воспоминания об Иисусе, это не его слова напрямую. Они записаны из каких-то, от его последователей, например, от апостола, от еще от кого-то там переработанные. Так вот, когда ученые читают, они говорят, что глубокие смыслы заложены в каждую фразу. Вот эти смыслы нам должны быть видны. И видны в большей мере, чем даже ученым и историкам ученым. Потому что ученые-историки живут чисто физикой, умнейшие люди, но физически развиты. А нам с вами нужно научиться размышлять, анализировать и действовать многомерно. А здесь глубина знаний гораздо больше. И вот увидеть смыслы гораздо легче с многомерности. И вот глядя на фразу Иисуса, смотрите, «Слейся с Отцом Небесным, всем сердцем, разумением и душою». Так, троичный принцип строения человека. Раз. Второй минимальный смысл, который выводится, отсутствие посредников между Отцом и человеком. Иисус не говорил, что только через церковь вы придете к Отцу. Подумайте внимательно. Это раз. Далее. Иисус не говорил, что нужно действовать, или не называл никогда Отца Богом. Лично в его словах этого ни разу не было. Был Отец, Отче наш называется, да? А слово «Бог» было введено уже после Иисуса. Это не есть его наследие. Это есть опосредованное как бы знание через каких-то последователей Иисуса. И не обязательно его выражали на все 100%. А знаете, в чем сложность? Иисус приходил очень как высокоподготовленный ученик, аж с пятым солнечным посвящением, а ушел с шестым. То есть он приходил как адепт солнечный. Адепт солнечный, он живет, может управлять вот этой шестеркой планом монадическим. А ушел как учитель, он управлял Ади планом планеты. Наряду с семью учителями лучей. То есть он был в итоге после своей смерти учителем шестого луча. Преданности и еще чего-то там. Вот, и вот для того, чтобы расшифровать полно те знания, которые он аллегорически зашифровал для человечества, так, чтобы они понимали его, сказать напрямую его языком было невозможно, люди бы его не поняли. А он вынужден был говорить адаптивно, то есть аллегориями иносказательно, для того, чтобы со временем человечество все-таки увидело глубину его высказывания. Поэтому говорят, минимум 7 смыслов в каждой фразе Иисуса есть. Вот. Но чтобы это расшифровать, нужно быть таким же, как Иисус. А я вам скажу, у нас крайне мало было учеников на планете, и проявленных, и непроявленных, я имею в виду не обязательно физически живущих, которые могли действовать так же, как Иисус. Адептов были там десятки, и то не все солнечные, и то не все в таком масштабе. Адепты бывают разных масштабов, скажем так. Вот, и получается, человечество по крупицам, потихоньку, как может, трактует фразы Иисуса. Фразы других последователей трактуются, того же Будды, того же имама Махди. Это все опосредованные выражения, а истинная глубина смысла, это только у них самих можно узнать. Получается, извращение смыслов. Ну, например, возлюби ближнего, как самого себя. Полюби всех ближних часто забывается, как самого себя. Но если в тебе, там еще вторая часть этой фразы опущена, то есть есть источники настоящие, хроники Акаши, те, кто ученики умеют читать, они это читают. А вторая часть гласит, все любовью Отца тобою проявлены. Возлюби ближнего, как самого себя, всей любовью Отца тобой проявлены. А если в тебе любви этой нету, тебе нечего любить ни самого себя, ни ближнего. Видели? И возлюби ближнего, как самого себя, это означает, что самого себя возлюби. Другими словами, Отца в себе полюби, пожалуйста. А потом вот этой любовью, которой ты любишь Отца, что в себе самом, да, что вокруг, ты и полюбишь ближних. А если ты в себе Отца не любишь, а чем ты будешь любить окружающих? Это будет не настоящая любовь. Будет привязка, там, ну, так, по-разному это смотрится. В итоге, кто такой смысл расшифровывает? Крайне единицы просто учеников. Я не говорю, что не расшифровывают, но крайне мало. Смысл в основном искажается. Особенно, когда пишут трактовки каких-то учений. Трактовки — это всегда знание, пропущенное через призму какого-то человека. Вот лучше читать первоисточники, расшифровывать их самим, так как вы можете видеть. Тем более вы вот здесь можете увидеть огромную массу смыслов, сутей. Это сейчас, вы знаете, как огромным информационным потоком отдается ученикам. Бери, пожалуйста, и изучай. А это раньше были тайные знания. Они сейчас не должны стать тайными, они стать должны доступными каждому человеку. Почему? Есть закон. Когда эпоха меняется, одна заканчивается, другая начинается. Вот берутся, принимается во внимание наивысшие достижения предыдущей эпохи. Вот все, что мы можем осознать, и даже больше. Это все максимально проявленные способности человека, не обычного среднестатистического, а обычного. Это владение энергетикой, управление, да, не просто стаканчики двигать и оздоравливать себя в том числе, да. Это умение управлять своей психической энергией и вообще астральностью, развивать чувственную составляющую свою, обогащать душу высокими чувствами. Это нужно уметь исполнять. Не просто так стремиться к чему-то, ахи, охи, вздохи. Это серьезная работа. Тем более, что сейчас здесь функции дополнительные есть. Через астрал мы познаем окружающую среду. Да, это научиться думать так, как думает Отец. Как раз вот ментальность и манас — это часть, которая расшифровывает вообще все окружающее. Все расшифровывает, позволяет мысли, мы можем расшифровать все, что вокруг нас есть, правильно подумав, правильно сделав ментальный вывод. Да? Следующее, там манас у нас сейчас делится на две части, это причина и причинное присутствие. Оно строится смыслами, суметь найти правильные смыслы и не зависеть от кармических условий. Все кармические проблемы сводятся к тому, что мы когда-то заложили неправильный смысл, и отсюда пошли следствия, дела наши, по этому смыслу неправильные. Вера вот так расходится, называется причинная отработочка или причинно-следственная связь. Вот это мы на пятом семинаре будем изучать. Вот. А по-настоящему, расшифровывая правильно смысл Отца, мы по-настоящему входим в любовь Отца как силу соединяющую нашими смыслами. Правильно, это уже любовь не чувственная, а другая. Есть как сила соединяющая. Причем это сила соединяющая определение древней любви по-настоящему. Вот. Затем уметь видеть сути, расшифровывать волю Отца свободно. Вот это вот способности человека настоящего. И так, к чему это я говорю? Спуталась. В общем, вот такие возможности в человеке заложены. Наша задача — это все увидеть, расшифровать. и в том числе используя первоисточники древние, выщелкнуть, выбрать оттуда те крупицы знаний, те крупицы истины, которые в настоящее время не противоречат новым условиям. Вот если пересмотреть все, чем развивалось человечество, задачи, каким должен быть человек в идеале, это все не соответствует новым условиям. Это не значит, все под гребенку нужно уничтожить. Нет, там какие-то крупицы остаются истины, но это очень мало остается по отношению к тому, что вы в себе должны наработать качественного и высокого. Требования к человеку вырастают у отца. И качество жизни тем самым у человека повышается в настоящее время. Я вспомнила, о чем я говорила. Вот эти все возможности, которыми владели отдельные люди, самые продвинутые, в том числе и пророчество, предвидение, вот, они сейчас являются мизерной базой возможностей современного человека. Вот смотрите, всех удивляют способности ясновидения, да, когда человек видит то, чего мы не видим трехмерно. А когда мы живем многими присутствиями, в многих мерностях, у нас постепенно закладываются, развиваются органы восприятия другой материи, более высокая, тонкая, которую мы сейчас не видим, вот астральная, ментальная, там, буддическая. И мы свободно видим, уже не ясно видением, а мы свободно видим, просто видим. Вот нашими другими присутствиями глазами. И в итоге и физически наши глаза постепенно перестраиваются. Минимум на восприятие семимерности. Потому что физический мир сейчас четыре присутствия объединяет, а четвертое присутствие семимерное. Это физичность мировая, она будет нести семимерность. Значит, семимерность мы можем научиться со временем видеть спокойно. Более того, мы можем выходить в другие мерности. Что значит выходить? Выражаться другим огнем, другой энергетикой, другой мерности, по подобию встраиваться в другую материю. И там тоже свободно видеть, слышать, взаимодействовать с отцом и с владыками. Это возможности базовые человека новой эпохи, базовые. Поэтому ясновидение здесь отдыхает, это очень мало для нас современных. Вопросы пророчества и предвидения тоже очень как бы решаются просто. Когда вы знаете законы отца, вам не нужно пророчествовать. Вы четко видите перспективу. И у нас ученики многие, знаете, уже так вот смотрят на человека в залете какого-то. Так и говорят, плохо кончишь, потому что они делают что-то, то-то и то-то. А со стороны обычного человека смотрят, какой пророк, ой, какой ясновидец, как он видит будущее. И действительно, если человек не справляется, он в эту историю неприятно попадает. Чем-то нехорошим это все заканчивается. Но это не ясновидение, это не яснознание, это не пророчество. Это просто элементарное знание законов Отца, которое доступно любому человеку. Правильно? Правильно. Вот психологи наши что, то же самое практически делают. Они не видят по другим присутствиям, но они знают законы строения души человека. Знают законы психологии. Вот. Кроме того, человеку сейчас присущи такие способности, которые были свойственны даже не человеку пятой расы, а другим более развитым существам по сравнению с человеком пятой расы. У нас был другая форма жизни была, в пятой расе она была более высокая, чем человеческая. Ангелы и архангелы, слышали, да? Могущественные ангелы, архангелы, которые помогали в сложную минуту и также могли заводить в тупик. Те же черные ангелы, да? Вот много чего известно человечеству об этом. А вот так вот, они как бы могли управлять материей. Но мы с вами тоже будем учиться управлять материей. Но не по законам животной формы жизни по имени ангельства, развитой, высокой формы жизни. А для человека пятой расы более высокой, чем он. Но в настоящее время мы преодолеваем и эту форму жизни и идем дальше. Видите, эволюцию. Не потому что там плохие или хорошие. Вот есть факт, разные формы жизни отца. И мы идем дальше по своим возможностям. Почему человек получил право идти дальше? Потому что там человек А та форма жизни является животное. Даже в царствах есть иерархия соответствующая. Человеческое царство выше, чем животное. А это еще один смысл несет. Человек получает право напрямую выражать отца, причем не в пятый раз, а вот здесь, уже в этих условиях. А животные это право не имеют. Они другая форма жизни. В принципе не могут. И они восходят через посредников. Ну-ка подумайте теперь. Я вам говорила, что в новой эпохе посредников не будет. У нас посредники кто?
Церковь первая посредник.
Церковь, священник.
Церковь.
Да, еще кто. Ладно, в этой форме не знаете, логос и глобус. Это мы потом поговорим, да? Затем мессии разные, руководители школ, как Виссарион, не все пророки, когда Виссарион, например, говорит, только через меня ты придешь к Иисусу. Да? Почему только через тебя буду идти, когда сам Иисус говорил, слейся с Отцом Небесным, всем сердцем, разумением, душою своею, без посредников. Вот на пятой расе накопились негативные тенденции, которые только сейчас в полноте осознаются человечеством. А раньше просто сложно было по тем условиям это все сообразить. И вот только сейчас, хотя ученики соображали, но они были тайным обществом, скажем так. Знания были закрыты. Закрыты, потому что все остальное человечество как бы по тем условиям, по сознанию не могло взять эти знания, сложно было. И чтобы они их не извратили, эти знания были на тот период тайными. Сейчас все это открывается. Почему? Каждый человек может развиваться свободно и очень далеко, аж с самого отца. Правда? Большой путь. Очень большой путь. Вот, и поэтому рост нашим способностям, он не имеет предела, поскольку сам отец тоже растет и развивается параллельно с нами. В результате мы им не станем, он пойдет дальше. Но тот, какой он на данном этапе, вот сюда мы можем подтянуться, пусть в меньших масштабах. Пусть не на всю метагалактику будет наше тело. Но правителей определенных типов материи из таких учеников, как мы, растят. Отец и... То есть управитель для того, чтобы мы сознательно управляли какими-то процессами, помогая матери и отцу. По своим возможностям, естественно, овладевая всеми этими законами, а не просто так, потому что я захотела. Это все очень четко и жестко отслеживается у отца. Вот. И вот эти все возможности, кроме того, были формы жизни Боги, которые управляли как раз нашей материей на планете отдельными процессами. Помните? Бог воды, Бог дождя, богиня плодородия, богиня красоты, была богиня, которая отвечала за безболезненные роды у человеческих женщин. Вот разные процессы, которые были внешними по отношению к человеку, в основном внешние, не все, но внешние. А вот эти процессы управлялись формой жизни по имени боги. Боги это были, да, видите, по развитости существа выше даже, чем ангелы. Они фактически не были земными нашими существами, они жили в Солнечной системе, даже в галактике. Но работали на нашей планете, фиксировались на нашей планете. Та форма жизни тоже была не совсем по-настоящему человеческой, а была смешанной между человеческой и животной. Именно поэтому рисуют, допустим, на Востоке многих богов с животными мордами. Лицом там не назовешь. Видели, есть, да? У животных мордочки или морды. А далее. Именно поэтому, чтобы ну, там трения были во все времена за место, так сказать, под солнцем или за место у отца, между человеком и животным. И вот эти все вещи я буду на втором семинаре рассказывать. А здесь просто нужно увидеть, что разные формы были, и не все они были человеческими. Хотя, по сути, только человек даже тогда мог напрямую выражать отца. Но он тогда еще не был совсем готов в той степени, в которой он сейчас может стать. Еще не готов до конца, но может стать, идет уже туда. И у нас есть ученики, которые это выражают. И вот мы получили возможность обладать теми способностями, которыми обладали даже боги в управлении материей. Если вам сейчас пример приведу, но он довольно сложный был для восприятия, но тем не менее. У нас сейчас 28-я часть человека от Дхамма созидания. Когда мы дорастаем до 28-го семинара, то мы получаем право созидать напрямую, так же, как и отец, любую материю. Право получаем, но не возможность. Эту возможность мы нарабатываем сами. Но условия и право отец дает, чего не было раньше, категорически не было. Мы учимся сознательно созидать, прежде всего, ситуацию. Через различные методики и методы на старших курсах это все изучается. Вот, и таким образом отстраивать свою жизнь. Когда это будет более разработано глубоко и детально в школе философии синтеза, а работы ведутся в этом направлении, мы можем дойти до материализации физической материи. То есть когда мы создаем ситуации, это тоже, или созидаем ситуации, это есть материализация, но только не физическая материя. А когда мы созидаем физическую материю, это уже глубина материализации, ну, вы должны еще это заслужить, научиться этому. Но это все реально. Почему? Потому что такие люди есть на планете. Например, Сайбаба. Да? Материализация пепла – это истинная материализация. Материализация Библии – это настоящая материализация. Когда Дхамма созидания, он складывает таким образом атомы и молекулы, что таким образом уплотняет, компактифицирует их, что они в итоге реализуются каким-то предметом.
Это
технологии, пожалуйста. Это Сайбаба. Есть. Допустим, с позиции Головерсума.
Это в Индии?
В Индии, которая. Там, кстати, прекратил свою деятельность, сказал своим ученикам и последователям, обратите внимание на северное побережье Черного моря, то есть там, где вы находитесь.
Знакомый.
Да, я знаю, многие у нас знакомы ездят. У нас один знакомый доездил, что ему Сайбаба сказал напрямую. Иди в синтез. Видели? То есть это ученик, который видит все, он не в синтезе. Но это ученик очень продвинутый для пятой расы. Он свое дело, там, миссию свою несет, он служит на планете.